Добрый день. Сегодня 2 января, если я не ошибся. И мы продолжаем вас поздравлять с новым 2025 годом. Вот у нас обычная наша компания, как была и в прошлом, и в позапрошлом годах. Станислав Белковский, добрый день, с Новым годом.
Сергей Александрович Бунтман. Приветствую, Сергей Александрович, и всех-всех-всех. Заметьте, в мире есть что-то стабильное. Меняется президент США, но не меняется состав базовых участников нашего сит-даун-шоу. Ну,
Да.
естественно, за редкими исключениями, когда Сергею Александровичу приходится отправляться на брифинг Башара Асада, который может быть только франкоязычным. И
Ну, конечно, естественно. Мандат Франции, хотя и отменен на Сирию, но он не распространялся, по-моему, на Алавитское королевство, вот, которое там же была, она вся в кусочках, Сирии тогда после
Потом
распада.
ее собрали, как говорится.
Да, ну потом ее собрали, этот пазл.
Башар Асад просто из принципа отказался говорить по-английски, хотя, конечно, ему это гораздо ближе, он воспитан в Лондоне. Он
Ну да.
лондонский врач-офтальмолог, и еще 10 лет назад мы предлагали ему рассмотреть вопрос о том, чтобы прибыть в Москву и здесь что-нибудь. Вот есть МНТК микрохирургия глаза имени Святослава Николаевича Федорова или что-нибудь такое возглавить, но тогда он посчитал, что это мелковато. Сейчас бы он так не посчитал, но ему, наверное, уже не предлагают.
Ну, наверное, там, в общем-то, и не очень. Мало ли кто среди пациентов кто-нибудь найдется, кто не глаза лечить пришел, скажем, а лечить самого Асада. Что ж такое творится-то на свете? Вот ничего не меняется. Ну, у нас когда-то там был вообще штурм был страшный 4 года назад в Соединенных Штатах Америки. Ну, а сейчас просто разъезжают на грузовиках какие-то подозрительные армейские ветераны арабского происхождения с игиловскими флагами, убивают людей, взрываются электрогрузовики, маска перед ну, там, билдингом Трампа. Что это такое вообще? Скажите мне, пожалуйста, Станислав Александрович.
Ну, это психологический кризис, связанный с Новым годом. Все-таки эта черта Нового года, хотя она чисто формальная, она не совпадает ни с астрологическим Новым годом, ни с там, религиозным восприятием Нового года в большинстве конфессий, но, так сказать, это большая нагрузка на психику. Кажется, заканчивается огромный период жизни, начинается новый другой период жизни. Это представление нам навязано, в том числе массовой культурой. И, так сказать, маркетингом огромного числа продуктов, сопряженных с Новым годом. Вот, дескать, если бы старый год не заканчивался, а пролонгировался бы дальше, 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 такого психологического кризиса бы не было. Ну, просто был бы 13-й, 14-й и так далее месяцы прежнего года.
Но это не получится, потому что все-таки, как мы предполагаем, Земля совершает оборот вокруг Солнца.
Да, разумеется. Но это же не мешает поменять летоисчисление в какой-то момент. Но, как говорится, как лето – это маленькая жизнь, как говорил нам великий бард, забыл какой. Это Митяев, да? Нет?
Я не помню уже, Господи.
Так, Новый год – такая маленькая смерть. И вот, значит, войдя в зону этой маленькой смерти, у нее некоторые люди немножко, так сказать, теряют адекватность, и все накопленное, весь негатив, накопленный за предыдущие годы, и особенно за непосредственно предшествующий год, выплескивается. Здесь, кстати, ведь ветеран вооруженных сил не только арабского происхождения, но и совершенно англосаксонского, как сказали бы в МИД-РФ. Происхождение как раз его подозревается в причастности к теракту в Лас-Вегасе, где Тесла Сайбертрак взорвался у Трамп Тауэр. Причем
Да.
направленность удара совершенно очевидна. Это поссорить Илона Маска и Дональда Трампа.
Ну.
Сейчас и так много разговоров о том, что их альянсу долго не жить, поскольку двум пернатым в одной берлоге, как говорил покойный генерал Лебедь, Александр Иванович ужиться довольно трудно. Тем более, Илон Маск сейчас еще снял за $2000 в сутки коттедж Баньян на территории резиденции Трампа Мар-у-Лаго. И просто буквально не вылезает от Трампа, как отец Федора от инженера Брунса, если мы помним.
Да.
Допустим, за 25 рублей не продам, не продам и за 20 рублей не продам, не продам и за 200, за 250 продам. И двум носителям таких мощных мужских эго может быть очень непросто в перспективе. Пока, конечно, у них медовый месяц, пока все хорошо. Но это, знаете, это как, видимо, еще Трамп видит в маске сына такого, да, виртуального. И тут, как всегда в таком сюжете, когда муж намного старше, на десятилетие старше жены, а у Трампа и маска разница 25 лет, да, значит, то сначала все, так сказать, старость подпитывается энергии молодости, а потом молодость начинает раздражать старость именно своей неуемностью и тем, что запросы молодости начинают выходить за пределы возможностей старости. И вот, так сказать, поэтому когда-то это может случиться, конфликт Трампа и Маска, уже по этим причинам. Пока еще нет, его пока еще старость подпитывается энергией молодости, первая стадия счастливого неравного брака. Вот. Но кто-то хочет ускорить этот процесс. Мне кажется, Илон Маск на это и намекает, указывая на то, что машины в обоих случаях заказаны в одном и том же, одной и той же платформе аренды автомобилей, которая называется Туро или Туро. Вот где ставить ударение, Васюки-Васюки, как говорил Ипполит Матвеевич Воробьянинов. Я пока не разобрался. Является ли это доказательством того, что два ветерана вооруженных сил арабского и неарабского происхождения между собой связаны? Ну, пока непонятно.
Но ведь дальше еще пошел наш с вами кумир, философ Дугин. Он же сказал, что это все Байден. Это все Байден, да,
Сказать, что видите, да.
организовал. Он хочет громко хлопнуть дверью Белого дома, и вот поэтому сейчас сеет
Перед, ну,
раздоры.
перед носом у Дональда Трампа, прямо, да.
Ну
По
да.
возможности его прищемив. Надо сказать, что Александр Гельч Дугин накануне Нового года впал в пессимизм и упаднические настроения.
Это что же это
Сказав,
такое-то?
что мусульмане, оказывается, оказались не на высоте его ожиданий, абсолютно. Они его предали, мусульмане всего мира, и особенно сунниты. И в минувшем, в первую очередь, сунниты в 2024 году они сдали свои позиции Американо-Израильскому альянсу, жидомасонам, в общем, принеся в жертву Башара Асада и предав шиитов, на которых мы все должны Аллаху молиться, особенно православные. И, соответственно, из-за этого, собственно, в общем, сунниты вызвали резкое неудовольствие. И турецкие сунниты, и, в общем, какие только не. Александра Гельча, но при этом он оптимистично констатировал, что все равно катастрофа глобальная неизбежна. А раз она неизбежна, то не все ли в конечном счете равно? Я здесь напоминаю, что как раз концептуальную статью на эту тему, мою в культовом издании «Горби», которая называлась «Конец света или оптимизм», я пытался описать вот эти психологии человека, постоянно обуреваемого апокалиптическими настроениями и прогнозами. Как правило, он транслирует свое собственное внутреннее состояние. Да, гибнет его собственный мир. Да, ведь Александр Гельвич Дугин начинал как сатанист свою карьеру, как успешный сатанист. И, видимо, тогда их отношения, соответственно, с боссом и сложились. И выйти из этой договоренности он никак не может. А его, так сказать, как контрактный контрагент, он же всегда требует жертв. И эти жертвы Александру Гельвичу приходилось приносить. Минувшие годы связаны не только там с его репутацией и психическим здоровьем, но и с его ближайшими родственниками, как мы знаем, увы, к сожалению.
Ну да.
Да, и поэтому, сказать, мне кажется, вот это, ясно, что контракт с этим субъектом никогда хорошо не кончается. Вот. Это бывает весело по ходу дела, но заканчивается не здорово. Я боюсь, что...
Нет, это не здорово.
Да.
Хотя, конечно, табличку «Не стреляйте в сатаниста» вот вполне можно было бы повесить, да, в свое время. Да, он колдует как может. Или он прогнозирует как может. Да. Видит будущее.
Ну,
Как...
все, главное, что транслирует Александр Гельвич, это всему конец. И слава богу, вот его, так сказать, ну,
Всему конец, и слава богу.
и
Ну
да, что
да.
очень хорошо, что наконец, вот скоро ядерная война, и наконец-то Земля погибнет. И какое-то будет счастье, потому что удастся избавиться от самого себя. Это очень свойственно мышлению человека, который вот связан контрактными обязательствами с упоминаемым субъектом.
Ну да, это тяжелый контракт, да, и там много-много-много чего написано и
Мелким шрифтом, да.
напечатано мелким шрифтом, да,
Да, поэтому
чего
надо жаловаться
обычно
в
не читают,
Роспотребнадзор, мне кажется.
да, совершенно не
Знаете, Александр
читают.
Гельчев адвокат о том, чтобы Роспотребнадзор вышел с иском к разному субъекту. И на этой почве, кстати, неплохое получается продолжение «Мастера и Маргариты».
Да.
Кто-то жалуется на профессора Воланда в Роспотребнадзор. Обещали чего-то, а чего-то там не делается.
Ну да, совершенно верно. Да.
Деньги
Так.
оказались настоящие, а этикетки отобрал Дюрсо.
Ну
Кстати,
да,
прямой
да.
выпад в адрес Бориса Титова, который был уполномоченным по правам человека при... Просто не помню человека, по-моему, предпринимателей при президенте РФ, помните Бориса Титова? Он же крупный винопроизводитель, у него была Браудерсо. Кажется, потом он продал это Ковальчукам, если я ничего не путаю. Но в определенный момент я помню, что мы с ним вместе участвовали, к стыду своему забыл его отчество, с Борисом, надеюсь, он меня не обидится, в президентских дебатах вы будете смеяться, Сергей Александрович. Может такое быть? Да. Потому
Jesus Christ.
что Титов был кандидатом в президенты Российской Федерации
Да.
в 2018 году, а я доверенным лицом кандидата в президенты Ксении Анатольевны Собчак. В ряде случаев я ее подменял на дебатах. И, значит, поэтому мы не раз встречались с господином. Даже с Владимиром Вольфовичем самим я дебатировал. И горжусь тем, что в какой-то момент этого величайшего мирового мастера троллинга мне удалось затроллить. Я могу даже в случае Нового года вспомнить, как это было, чтобы мы, так сказать, немножко
А
раз...
как это было?
Ну, вот так. Ну, Владимир Вольфович рассуждал о грядущей войне, совершенно справедливо рассуждал о России с Соединенными Штатами, все такое, как обычно. И тут я ему возражаю на дебатах и говорю, значит, Владимир Вольфович, ну все не так плохо, потому что я буквально вчера вечером общался с министром обороны США господином Мэттисом, я помню, как сейчас был такой министр при Трампе один, и он заверил меня, что если Собчак станет президентом России, никакой войны не будет. И вот здесь повисла пауза, потому что, и все-таки Владимир Вольфович не сразу понял, как ему на это отвечать, потому что он мастер таких конструкций и построений. Тут нужно было еще секунды три, чтобы, так сказать, понять, как к этим троллингам обращаться. Вот. И господин Титов, когда мы с ним дебатировали, он был абсолютно конструктивен и созидателен, и единственная претензия, которую он мне предъявил, это что я критиковал игристое вино Абрау Дюрсо. Это вот с его точки зрения, это было кощунство. Это было явно выходом за красные линии, флажки и нарушением политической этики. Вот, и все такое. Поэтому этикетки от Абрау Дюрсо здесь, мог, так сказать, может быть, владельцы бренда могут сейчас подать в суд тоже на издателей мастера.
Ну, я не думаю, что они будут
Заставить их замазать немножко,
так
да.
уж нервничать, особенно после Нового года, когда продукт вышеназванный употреблялся в больших количествах.
Тем более вы знаете, что Абрау Дюрсо сейчас является в РФ официально шампанским.
Да, оно было вот сделано, и даже без всяких вот этих, без всяких добавлений, как было в советские времена, там советское шампанское было. Вот, а
Советского
просто
шампанского, как
шампанское это вот.
анекдот про Левитана, да, потому что
Да,
принят продать не
да.
акт, согласно которому еще 2 года назад
Да.
шампанским в РФ может называться только игристое вино, произведенное в РФ. В связи с чем я предлагал еще тогда переименовать Краснодарский край в Шампанский край, чтобы хоть как-то, так сказать, объяснить это физико-географически, почему шампанское производится в РФ. Но пока это не сделано.
Ну да. Нет, вообще надо сделать какой-нибудь. У нас же много всяких топонимов есть такие. Надо просто не шампань назвать, а село шампанское. И вот издревле в селе шампанском так вот было.
Ну да,
Вот.
вот как раз такую легенду
Да.
можно нас в
Да,
свое
и там
время.
находится дом Периньона, находится в этом самом
И
селе Шампань.
дом Периньяна, это армянский основатель.
Периньян, конечно же, господи. Да, он
Да.
из Новой Нахичевани, да, под Ростов. Это все мы знаем
Еще
прекрасно, да.
лет 30 назад была теория о том, что армянский коньяк надо переносить в арменьяк.
А да,
Это, правда,
армяньяк,
так и не
конечно.
было реализовано. А один из вариантов для российского шампанского – это шампунское.
Шампунское мы называли, особенно сладкое.
Шампусик,
Сладкое.
как его, так сказать, такой
Да-да-да.
народное название.
Да, называли, ну, ладно, бог с ним. Вот.
Шампусь стирается, тоже, так сказать, неплохой
Ну
проект.
вот, да, Марин тут у нас написал лучше шампусик, да, лучше здесь. Змитрок, дорогой, я читаю. Читаю чат. Так что, пожалуйста. Шампанский край, город Краснодар. Может быть, может и так, да. Мадам Кликиан, конечно, да. Кликиан хороший, да. Вдова. Кликян была она.
В Украине все время была попытка создать бренд мадам Кличко, но сами братья Кличко так обидели, что и, в общем, недвусмысленно намекнули, что это может плохо
Нет, ну,
кончиться.
вдова Кличко тоже совсем нехорошо. Тоже совсем уже
Да, от этого
не здорово.
отказались.
Кстати говоря, Станислав Александрович, Вот ваше участие в предвыборной кампании Ксении Собчак многим не дает покоя. И даже бывает и в чате не дает покоя. Вот просто говорит, вот.
Я рад, что есть неприходящие исторические события. Это мое участие,
Конечно,
которое уже
неприходящие.
столько лет прошло, а все, так сказать,
Как вы оцениваете свое участие и вообще эту кампанию, как вы оцениваете сейчас, по прошествии многих лет уже?
По прошествии многих лет я ее оцениваю спокойно. Я не отношусь к ней так нервно, как уважаемые участники чата, которые об этом вспоминают. Потому что так сложилось жизнь, что в 2012 году пришла мне в голову идея, что как раз Собчак может быть кандидатом от оппозиции в президент. Потом об этом никто не вспоминал 5 лет. А через 5 лет совершенно другие люди, разумеется, это был уже не я, на другом уровне к этой идее неожиданно пришли. Да, и, так сказать, по старой памяти меня позвали в эту кампанию, где я не играл, вопреки представлению многих, какой-то решающей роли. Я, собственно, у меня какие были функции? Первый, я частично, как минимум, писал программу. И второй, я ходил на дебаты от имени Ксении Анатольевны, поскольку я умел публично выступать. Кажется, я сейчас еще не полностью растратил этот навык. И еще, так сказать, на YouTube-канале Ксении Анатольевны Собчак я вел обзорные такие программы о том, что происходит в мировой политике. И надо сказать, что эта программа Ксении Анатольевны Собчак меня лично абсолютно устраивала. То есть там не было никаких уступок тоталитаризму. Там, правда, некоторые пункты показались слишком радикальными, их пришлось вычеркнуть, типа ликвидация РПЦМП, мой любимый пункт. Но многие пункты и остались, типично мои белковские, идеологически мне полностью соответствующие. И надо сказать, что на дебатах, в том числе президентских, а я выступал на всех каналах, кроме первого и второго, там исключительно выступала Ксения Анатольевна. Там я говорил без всякой премодерации и постмодерации, только то, что думаю, и никто никогда ни разу мне не сказал, что я сказал что-то лишнее. Поэтому, так сказать, все, в общем, я оцениваю это нормально. Я прекрасно понимаю, что это был кремлевский проект.
А это был
Хотя,
кремлевский проект?
разумеется, но я же свечку не держал, я же не находился в
А в
тех
какой
местах.
степени это был кремлевский? В степени призвания или степени допущения?
В степени допущения. И тут у меня, так сказать, есть пуленепробиваемый аргумент, что он был такой же кремлевский проект, правда, не настолько успешный, надо признать, как и проект выдвижения Алексея Анатольевича Навального в мэры Москвы в 2013 году.
То есть ближе к проекту допущения.
Да, конечно. Ну, так что, Александр, это был проект Навальный мэр Москвы, был кремлевским, конечно, потому что иначе бы Навального не выпустили из тюрьмы, не передали ему подписи муниципальных депутатов Единой России, не дали бы свободно агитировать. Но дальше по содержанию же этот проект Навального не был кремлевским, Навальный же не
Нет,
особо
нет. Ну вот,
был
вот я
хороший.
потому и говорю о
Поэтому
допущении, а
этот
не... Да, 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 да.
проект Собчак президента был точно типологически, структурно точно таким же, как Навальный 2013. Поэтому, если кто-то хочет меня осудить за соучастие в проекте Собчак, то я предлагаю вспомнить 2013 год, опять же. И все, кто поддерживал Тара Навального, задали себе вопрос: а вы ну что, за Кремль, на Кремль работали? Нет, дорогие мои, вы не работали на Кремль, вы действовали строго сообразно своим взглядам и в своих интересах. Так же и я в 2017-2018 годах.
Почему ни одного проекта на последних выборах Путина не было? Вот
Сколько?
такого проекта, ни одного допущения,
Да,
скажем.
конечно, изменилась ситуация. Сейчас уже полноценный, полноформатный тоталитаризм, в котором вождь должен получать близко к 90%, а для этого никакие яркие кандидаты в принципе не нужны. А главное, должен быть полный консенсус в отношении спецоперации Z и необходимости достижения не всем понятных и известных, но где-то там существующих целей. А это значит, что такой кандидат с допущением в принципе невозможен, поскольку если ты за спецоперацию Z, то дальше можно не обсуждать.
Да. Так, понятно. Ну, вернемся к... Это был такой вот флешбэк у нас в те выборы. А вернемся в начало 25-го года. Кроме всех вот этих убийств и вокруг Нового года катастроф и авиационных катастроф, такое просто идет дрожание по всему миру, вот которое ощущается не только там в подмосковном урагане, почти квази-урагане, который сегодня мучил целый день, но ощущается просто действительно физически. Ощущается какое-то дрожание такое вот
Разумеется,
всего.
идет же смена эпох. И эта смена эпох всегда сопровождается разного рода дрожанием. И не только дрожанием высочайшей икры Владимира Владимировича Путина, красной или черной, уж не знаю. Но, сказать, оно, разумеется, психологическим кризисом человечества и значительной части его отрядов, а на мой взгляд, все главные беды, в общем, коренятся в психологии. Тут надо заметить, что наступивший 2025 год – это год змеи. И не просто змеи, а зеленой змеи, что для российского,
О, это родная наша.
сознательного, да, как известно, в борьбе с зеленым змеем побеждает змей, как говорилось
Да.
в кинокласснике, еще и деревянные змеи. И, надо сказать, что когда рубль называли деревянным, я всегда думал, а неужели в этом есть что-то оскорбительное? Ведь дерево –
Дерево это прекрасно.
это основа основ нашей жизни. Это
Конечно.
древо жизни, это символ вечный, один из символов вечности, что рубль будет вечным. Да? А здесь, получается, и зеленый, и деревянный, то есть прежний бренд доллара, и атрибут доллара и деревянный, сливаются в одном теле змеи, а год змеи всегда был непростым для человечества, но для России в особенности. Он знаменовался черными лебедями. Причем такого глобального
Так.
значения не был черный. Вот я могу напомнить несколько годов змеи.
Да, вот я сейчас вспоминаю
19 и
минус 12.
20 веков, 19 век, например, я не все буду называть, 1801 цареубийство, Павел I,
Да.
«Шарфик и табакерка». Вот, жаль, что в Москве до сих пор нет театра «Шарфик», правда? Стоящего
Да.
на либеральной позиции. 1825 год, восстание декабристов. 1849, начало последнего мрачного. То есть, события разнонаправленные. Они, но важно, что они всегда драматические и переломные. Начало последнего мрачного семилетия. Императора Николая Павловича и Россия становится жандармом Европы, подавляя восстание, революцию в Венгрии. 1861, начало освободительно-институциональных реформ императора Александра Николаевича. А теперь 20 век, переходим, 1905, без
Да.
комментариев.
Вот знаете, кто нам написал в чате о 1905 году?
Кто?
Написал сам Лейба Бранштейн написал. Да, Лев Давыдович, добрый день, да. Так, пожалуйста, да, продолжайте.
1917. Поэтому если бы Владимир Владимирович Маяковский увлекался астрологией, он никак бы не вот ошибся на год. Он ведь точно предсказал, что в терновом ринце революции грянет какой? 16-й,
Грядет
сказал.
16-й год, да.
16-й. Да, просто потому что он астрологией не занимался, но это, заметьте, какова пророческая сила все-таки поэзии и искусства вообще. Ведь в конце 1916 года Владимир Ильич Ленин, будущего властелин половины мира, говорил соратникам, что наше поколение не доживет до революции. А Маяковский уже видел, как год идет. Я у вас его предтеча, я где боль везде. Каждой
Ну,
каплей
вообще-то,
на кресте.
мне кажется, 16-й год действительно, он такой, про него забыли, и только помнят, что февраль 17-го, февраль-март 17-го, плюс октябрь 17-го, это уже свершение некоторое. А вот 16-й год, последнее наступление, потом
Убийство
убийство
Путина.
Распутина, да, так что здесь все правильно.
Да, все вызревало, разумеется. 29-й год Великого Перелома. 41-й, опять же, без комментариев. 53-й, Иосиф Виссарионович покидает нас. Тоже совершенно новая реальность. 65-й, начало 1965-й, это начало эпохи застоя, оформление,
Да,
как бы консервации.
23-й съезд, 23-й был в 66-м, да, пардон,
Да,
65-й.
консервация советского режима. Проскакивает 77-й Брежневская конституция, та самая конституция, которую Владимир Владимирович Путин упрекает в закреплении там тезиса о выходе республик из состава Советского Союза. Будем считать, что это имеет какое-то значение, хотя, на мой взгляд, никакого. Республики вышли из Союза, развалился они, потому что у них было такое право по конституции. Да, сказать, как раньше ты можешь закреплять или не закреплять в законе норму о том, что дом может сгореть. Если он сгорел, это уже материальная реальность.
Да.
Независимо. 1989-й, первый съезд народных депутатов, и, в общем, начало понимания того, что Советский Союз не жилец на этом свете. И, кстати, хороший псевдоним для сатирика – не жилец.
Не жилец, да.
На этом свете, да. И, значит, 2001 начало зрелого путинизма, 2013, когда Владимир Путин уже вот производит первые назначения своих силовиков и начинает оформляться уже путинская власть, а не просто постельцинская. И в 2013 революция достоинства в Украине, которая стала триггером войны 2014 года, по моей
Ну
классификации,
да.
Четвертой мировой, поскольку именно она дала Путину, подтолкнула Путина к тому, чтобы вот вдруг неожиданно прийти к выводу о невозможности пакта с Западом и необходимости решать проблемы другим путем. Так что год змеи – это серьезное испытание. Говорил в
Да,
том,
не
что...
забудем еще про 41-й год,
Да, 41-й,
1941.
мы упомянули
Да,
его.
да, да, да. Не забудем, просто подчеркнем еще,
Да.
что 41-й год, да. А до него, простите меня, 29-й.
Год Великого Перелома, я упомянул его.
Абсолютно, да. Так что все мы понимаем.
Поэтому год Великого Перелома, так сказать, это, помните, диалектику закрытого и открытого перелома в бриллиантовой руке. 2025, так сказать, я не знаю, в каком терновом венце он идет и в какую сторону будут направлены изменения, но они явно будут. И черных лебедей можно ожидать.
Ну что же, да, вот, ну посмотрим, так что он может в любую сторону качнуться, вот, перелом-то может в любую сторону качнуться,
Разумеется, я
какую
считаю, что
угодно.
да, ну, во внутренней политике, я думаю, продолжится ужесточение, поскольку здесь, опять же, вопрос в том, какие могут быть черные лебеди, да? Что там такого случится, что может повлиять на инерционный ход событий. А во внешней политике пакт Трампа и Путина, вот, об этом я написал программную статью в «Новой газете», пакт 2025, он вполне возможен на определенных условиях оснований, впрочем, возможно и его срыв. И не только по политическим причинам, но и потому, что, конечно, психологически Трамп и Путин абсолютно полярны. Все разговоры о том, что они близки друг к другу, как крупные бизнесмены и все такое, имеют определенную степень достоверности и границы применения. Потому что, не будем говорить, что Трамп не просто не такой бизнесмен, как Путин. Да? Путин – это такой большой теневой воротило. А Трамп – это шоу-бизнесмен, который главные свои успехи стяжал на сцене, на арене. Это совсем другой тип бизнеса и тип человека. Демонстративная личность, для которой важно постоянно привлекать к себе внимание и, в общем, быть великим. Для Путина нет. Путин – это глубокий такой упертый эпилептоид, для которого верхушка айсберга ничего не значит. Важны только глубинные пласты айсберга. И для него самое важное – это безопасность. Не быть великим, а быть в безопасности. И вот в какой-то момент их эти вот самые психотипические глубинные установки могут не совпасть, и поэтому пакт сорвется.
Они
Но
обязательно должны совпадать, чтобы
это не обязательно.
что-нибудь похожее на пакт, потому что здесь важно хорошо видеть оппонента, ну, в смысле, партнера по пакту, он же оппонент на самом деле. Хорошо видеть, хорошо просмотреть его внутри.
Конечно, я просто говорю о том, что это является одним из факторов, из-за которых все же может сорваться.
Все же может, да.
Который не надо сбрасывать со счетов, не надо преуменьшать его значение. А так, конечно, есть и объективные предпосылки к пакту. В первую очередь, усталость от войны, которая в Российской Федерации меньше, а в Украине гораздо больше. И об этом свидетельствует даже предновогодний опрос к МИС, это одна из ведущих социологических служб Украины, которая показывает, что в 2024 году резко сократилось число украинцев, которые готовы ждать войны, согласиться с продолжением войны столь долго, сколь необходимо. Так, так сказать, по-прежнему около 50%. Именно так отвечает вопрос, но это уже не те 70, что были год назад. Я сейчас не даю несколько приблизительных цифр, пусть меня никто не обижается, но порядок величины именно такой. А, кроме того, да, предвыборное обещание Трампа, он не сможет ощущать себя великим, если он не реализует себя в этом. А это для него отдельная самостоятельная мотивация. Просто сказать не смогла, это для него довольно болезненно. Вот. Так что, а для Владимира Путина очень важно, что с ним будет напрямую будут вести диалог США, чего он добивался 25 лет. И далее, как 2 дня назад, 31 декабря, исполнилось 25 лет восшествия Владимира Владимировича на президентский трон в результате досрочной отставки Бориса Николаевича Ельцина. А за эти 25 лет он этого не мог добиться от Америки. И это для него очень тягостно. И если этот прямой диалог будет, и вдруг неожиданно выяснится, что США против расширения НАТО дальнейшего, а это легко может выясниться. Это легко может выясниться, хотя бы потому, что никто и не собирался принимать Украину, Грузию и Молдову в НАТО в ближайшие лет 10 как минимум. А раз так, ну так почему бы не принести в жертву то, что и так уже принесено? Да? И тут Владимир Ильич может сказать, ну, вот видите, я же остановил расширение НАТО. И с учетом того, как Трамп умеет льстить, это Джозеф Байден все время скатывался в то, что Путин там убийца или преступник. И на что Путин отвечал, кто обзывается, тот сам так называется. Да? Трамп так делать не будет. Он будет похлопывать Путина интенсивно по плечу, говорить, что это один из самых сильных и ярких лидеров современного мира, чем будет приводить в ужас либеральный истеблишмент по всему миру. Но, так сказать, даст тем самым Путину дополнительные основания говорить, что спецоперация Z достигла успеха, а значит идти на прекращение огня.
Мы сейчас прервемся. У нас будет небольшая рекламная пауза, потом представление книг и других проектов, как у нас всегда с Станиславом Александровичем бывает. А я хотел бы процитировать чат Витус СПБ. Сбегал, вытащил откуда-то допитую бутылку Абрау Дюрсо на новогодние праздники. И там написано «Русское игристое».
Измена кругом измена, как говорил
Да,
мальчишки.
нет, ну, может
Почему
быть,
же не шампанское?
надо посмотреть, когда выпущено, но ведь, может быть, когда его заложили, если там правильно,
Может быть,
то оно
этикетки
было еще
Абрау Дюрсо
игристое.
напечатали еще при профессоре Воланде и
Да,
не меняли. Да.
нет, так что вы меня порадовали, Витус, спасибо за корректность Абрау Дюрсо. А мы сейчас прерываемся, а потом продолжим.
Дорогие подписчики «Живого гвоздя», вы знаете, что решением властей России YouTube замедлился, и мы понимаем, что для многих из вас это большое неудобство. Поэтому мы приняли решение уже не в порядке эксперимента, а на самом деле все прямые трансляции параллельно вести в телеграм-канале «Живой гвоздь». Если вы не подписаны еще на «Живой гвоздь» и не знаете, что существует такой телеграм-канал, что бывает, вы в строчке, где телеграм-каналы в приложении, набираете «Живой гвоздь» и подписываетесь на него. И вам будет приходить уведомление, что началась новая трансляция, именно прямая трансляция, живой эфир. У вас сверху, когда вы зайдете в телеграм-канал, будет окно, в котором будет написано «Открыть». Вы открываете и получаете и видео прямой трансляции, и звук. В чем плюс? Вы можете свернуть видео и оставить это как радио, ну, как радио «Эхо Москвы», и только звук. И вы сможете слушать прямые трансляции «Живого гвоздя» через телеканал, или телеграм-канал, точнее, «Живой гвоздь». Уже телеграм, теле заменяют друг друга. Но если вы захотите принять участие в чате или задать вопрос, вам нужно будет перейти на YouTube-канал «Живой гвоздь» и именно в том чате задавать вопросы, а затем вернуться на свой звук и слушать ответ. Мы вас не бросаем, не бросайте и вы нас.
Ну, а мы, дилетант-шоп, мы предлагаем вам тара-та-там, книгу «Белая фабрика» Дмитрия Глуховского. Вы слышали о такой книге, Станислав Александрович? О новой
Слышно,
книге.
пока еще не читал, к стыду своему.
Да, так что я не буду здесь рассказывать даже синопсис, что это история Йозефа Хауфмана, который перенес все и вспоминает вещи, которые ему приходилось сделать для спасения своей семьи во время Холокоста, что ему приходилось делать. Вот я обязательно вот тут же вот покупаю эту книжку. Я надеюсь, что мне достанется. Чего я вам желаю, дорогие друзья, купить себе Дмитрия Глуховского «Белую фабрику» в дилетант-шоп. Мне кажется, ну вот как-то Дмитрий Глуховский, я понимаю, что власти Российской Федерации его считают иноагентом и вообще как-то так показывают на него толстым и корявым пальцем постоянно. Но, тем не менее, мне кажется, это не имеет никакого отношения к тому, какой он писатель и какой он человек. Никакого.
Ну,
Вот.
скоро мы, можно сказать, близки к, мне кажется, тому состоянию, когда уже многие будут пытаться купить статус иноагента, чтобы улучшить свою репутацию.
Ну, это к этому, да, это вот, это да, может быть, по блату, там, за страшные...
Сначала будет первичный рынок через
Да.
специальное агентство при Минюсте, а потом
Да.
вторичный, например, если кто-то хочет избавиться от статуса иноагента
Да,
ЦОЗУ.
перекупить можно, да, вот перекупить. Вам надоело? Я куплю, да, я куплю. Но, правда, вот друг мой Сергей Борисович Пархоменко... Здесь при одном из назначений иноагентами он очень смешно там написал, дико смешной совершенно пост. Надо же, Бог знает кого, если даже представляю вот Сережины интонации, Бог знает кого пускают в иноагенты,
Да, разумеется, поэтому я
дискредитируют
давно предлагал, это звучит
тем самым. А
прекрасно.
его не поняли, его не поняли, и
Ну,
думали,
я
что...
не раз предлагал даже в нашем шоу на протяжении минувших
Да.
наших, так сказать, 2,5 лет, что оно существует, создать союз иноагентов, который занимался бы регулированием таких вопросов, и на основании рекомендаций которого Минюст бы присваивал очередной иноагентский статус.
Ну, как-то надо это ввести, а то...
Союз, да, мог бы стать и прототипом будущей российской власти, поскольку, в общем, все люди. Тут уж, если ты иноагент, то тебе доказывать ничего не надо.
А вот тут уж точно, а вот тут уж точно перекупят все. Все скупят. Вот в определенных обстоятельствах, в предвидении определенных обстоятельств, все скупят.
Ну что ж, ну, правда, тут кто-то может не возразить, что Кремль специально может заслать ряды иноагентов, своих шпионов,
Ну,
которые...
это...
И так далее. Ну, всегда, ведь в конце концов, понимаете, любой шпион является двойным агентом по определению. Какие люди, давайте разберемся, идут в шпионы, такие настоящие, глубокие шпионы. Не те, кто там за небольшую мзду готов выполнить мелкое поручение, а кто готов посвятить себя этому и связать с этим свою судьбу. Идут люди, которые хотят особой субъектности. Это ведь спецслужбы думают, что Джеймс Бонд на них работает, а Джеймс Бонд думает, что это спецслужбы на него работают, а он сам принимает решения, и поэтому всякий суперагент в конечном счете в глубине души является двойным агентом. Он, так сказать, или, в общем, N-мерным агентом, что надо сказать, работая на себя, он может, так сказать, сам решать, кому сейчас сделать приятно. Кстати, во-первых, после рекламной паузы я замечу, что завтра, 3 января, будет на канале Белковский премьера очередного эпизода психотерапевтического шоу «Параклет». «Параклет», напомню, это утешитель сердец по-гречески, который называется «История нашей депрессии». И здесь наших, в смысле всего человечества, но еще это и коллективный продукт. Его сделал не я один, а мы вместе с известным психиатром и выдающимся русским художником Андреем Георгиевичем Бельжом. Так что прошу, прошу любить и
О,
жаловать.
прекрасно,
Подписываться
прекрасно.
на канал Белковский. А еще, это уже не реклама, в 2024 году был создан важный прецедент. Некий институт ВОСЛ, я забыл какой, увы, это не важно, значит, выдвинул на Нобелевскую, он имеет право почему там на меня, он выдал на Нобелевскую премию мира двух российских поп-исполнителей. «Монеточку», которая, кажется, в миру Елизаветы Гордымова, и «Нойз МС». Вот здесь я не помню, как его зовут по паспорту. Я думаю, что «Монеточка» и «Нойз МС» вряд ли получат Нобелевскую премию мира, но сам прецедент очень важен. Наконец, признано, пусть даже и на экспертном уровне, что огромную миротворческую роль играет искусство. Совершенно не обязательно давать Нобелевскую премию мира политикам, общественным деятелям, всяким некоммерческим организациям, которые своими действиями могут и отдалять войны, и приближать их, как мы знаем. Во всем случае, в разные периоды своей истории точно.
Нет, но артисты тоже могут отдалять и
Могут,
приближать тоже.
конечно. Они могут, но миротворческая роль искусства, воздействие на умы и души с целью их умиротворения, по линии искусства бывает очень велика. Поэтому тут вот здесь, если бы в 2025 году, пусть даже не «Монеточка» и «Нойз МС», но кто-то из художественного мира, из мира и культуры получил бы Нобелевскую премию мира, это было бы очень важно и символично. Давайте к этому призовем внимающий нам Нобелевский комитет.
Ну да, Норвегия. Давайте подумайте и присудите, пожалуйста. Дай бог, только это на следующий, в принципе, год, да?
Да, ну
Да,
вот
что...
этот начинающийся, вот будет
Да, ну, в
в конце
смысле,
этого
это,
года.
да. Никак не привыкну. 25, да.
Опять
25,
25.
перелистнул календари, а мне еще и телефон говорит, что 25-й год. Но это пока тяжело, тяжело привыкнуть. Вот, ну, что ж делать? У меня самый в детстве был какой-то такой, я переход от 50-х к 60-м просто не помню. Ну, вот я помню, что он был. 4 года мне было, да? А вот 70-й год был так странен, когда был нормальный 69-й. Вот, а потом вдруг 70-й. Это было так как-то странно. Не знаю,
Мы
почему-то мне так.
пережили две смены веков на нашем веку. Не побоюсь этого, я не ошибся, сказав две. Потому что сначала нам говорили, что 21 век наступает в 2000 году. И как раз Борис Николаевич Ельцин под это уходил в отставку. А потом выяснилось, что все ошиблись, и он наступает в 2001 году. Но никто не ошибся, на самом деле. Просто нужно было два раза прокрутить эту шарманку и, так сказать, устроить гигантские празднества по поводу смены веков и, более того, тысячелетий, поскольку мы уже
Ну
перешли. Мы
да.
дважды перешли из одного тысячелетия в другое, то уж чему, каким еще сменам нам после этого удивляться. Вот, надо сказать, что мои любимые новогодние песни, ничего как не меняется состав участников нашего сит-даун-шоу, так не меняется, на мой взгляд, лучшая новогодняя песня – это «Happy New Year, Abba». Вот ничего лучше так и
Прекрасная
не
песня.
придумали. А там ведь в этой песне говорится как о чем-то запредельно далеком, о 1989 годе в конце. Сама песня 79-го года. И, значит, что же мы будем там делать в далеком прекрасном 89-м? Да-да, я думаю, вот ведь 89-й год остался у нас уже далеко позади.
А он действительно был прекрасен, 89-й
Да,
год.
вот первый тоже год змеи, первый съезд народных депутатов, все, и огромные надежды на то, что наша страна станет свободной и заживем.
Да.
Как молоды мы были, как
Да,
искренне,
но вот
как верили в Бога.
самый замечательный, единственный историк рассказывал мне как-то в эфире рассказывал историк, что она пережила, вот прожила, оказывается, сколько там, 500 лет пусть она прожила в Казани. Потому что сначала ей было 1000 лет, а потом как-то 1500 тут же получилось у Казани, что-то там нашли археологическое, и получилось. Это тогда, кстати, вот ваши коллеги, дорогой чат, когда это был там еще и пейджер и все такое, предлагали куда-нибудь в метро подбросить римскую сестерцу, и все было бы в порядке, и сразу бы новый юбилей Москвы бы мы с вами отмечали. Так что мы живем в
Это
странном
хорошее
мире,
название, я вспомнил, неплохой
Станислав
бренд
Александрович.
для сети заведений быстрого питания Пейжор. Пейжор.
Да. Ой, так, это Юрий Петрович Любимов все время записан был его голос, и до сих пор, по-моему, записан на Таганке, когда он говорит: «Прошу отключить ваши телефоны и пейджеры», как он говорил, Юрий Петрович. А я хотел вот что спросить. Что за скандал с Аль-Джазирой на территории Палестины? Которые там то запрещают, а она не хочет запрещаться. С чем это связано?
Это связано с тем, что в Палестине же есть палестинская национальная администрация.
Да.
Она находится в городе Рамалле, возглавляет ее 89 уже летний Махмуд Аббас, он же Абу Мазен. Народной поддержкой она не пользуется. И существует она, в общем, благодаря поддержке Израиля, как финансовой, так и военной. Собственно, рост, скачок популярности Хамаса еще в позапрошлом, теперь уже десятилетии, был связан с тем, что народ несколько разочаровался вот, в Организации освобождения Палестины, в Фатхе, в наследниках Ясира Арафата, во главе с Абу Мазеном, который воспринимается как такая коррумпированная и вообще, так сказать, двурушническая сила. И тут вдруг организация ФАТХ во главе с Палестинской национальной администрацией во главе с Абу Мазеном вдруг поняла неожиданно, что дело пахнет керосином. И что вот все эти события нынешние на Ближнем Востоке могут привести к тому, что она как субъект становится не нужна. Потому что она не контролирует свой собственный палестинский народ. А, собственно, как говорил Остап Ибрагимович Бендер-Бей в такой в аналогичной ситуации Ипполит Матвеевичу Воробьянинову, у меня есть все основания полагать, что с вашим делом я справлюсь и без вас. То есть Израиль может заменить ничего не контролирующую администрацию. А тут Аль-Джазира, поскольку это катарская авиакомпания, договорка по Фрейду на фоне авиакатастрофы. Да, ну
Боже
что
мой,
интересно,
Господи.
будут ли телек
Вот
катастрофы?
никогда не полетел Аль-Джазира, я не знаю, да.
Полетим, да.
Нет, там должна быть совместная компания Эляль Джазира тогда должна
Да, к этому
Да.
делу в рамках очередных соглашений Авраама, когда к ним присоединится,
Да-да-да.
что-нибудь такое и будет. Вот. И поскольку, значит, Аль-Джазира катарская компания, там, конечно, сильны влияния всяких исламских кругов, которые тоже хотели бы этих старых соратников Арафата куда-то убрать. Это вызвало резонные волнения. То есть гонение на Аль-Джазиру организовала палестинская же администрация, которая, я думаю, недолго осталась, независимо от того, будет ли там Аль-Джазира или нет, потому что когда встанет вопрос, чем заканчивать войну на Ближнем Востоке и как создавать палестинское государство все-таки, а его придется создавать, потому что иначе надо перейти к концепции одного государства для двух народов, и Израиль станет еврейско-арабским государством, причем с преобладанием арабского населения, вряд ли.
Да и так уже немало. Вот с этим я читал, что имя Мухаммад самое популярное у новорожденных мальчиков в
Ну, не
Израиле.
в Израиле все-таки, нет, в Великобритании, ну, самый популярный, кажется, в Австрии. Но в
Да нет,
Великобритании...
я читал «Голос Израиля», перечислял имена. Да.
Ну, просто я считаю, что в Великобритании это больше связано не с исламизацией, поскольку мусульман все-таки в Великобритании, по-моему, не больше 6%, а с Мохаммедом Салахом.
Ну,
И
конечно,
форвардом
да.
Ливерпуля. И поскольку Мохаммед Салах в 2025 году, видимо, уходит из Ливерпуля, то у него дальше есть два пути. Первый – это перейти в Пари Сен-Жермен, где ему предлагают
Очень хотят, да, очень хотят.
400 тысяч в неделю вместо 300 тысяч, которые предлагает ему Ливерпуль. Причем на Пари Сен-Жермен на 3 года контракт предлагает, а Ливерпуль только на два. Но я считаю, что поскольку Мохаммед Салах, как установлено и доказано, самый популярный египтянин в истории со времен Древнего Царства, то есть он популярнее, безусловно, всех фараонов вместе взятых и так далее. Значит, и...
А Клеопатра?
Да, он даже популярнее Клеопатры.
А надо, кстати, провести рейтинг будет как-нибудь. Ну, на какой-нибудь мы с вами праздник проведем опрос. Да, вот.
Да, ну, нужно еще... Бренд мне нравится Клеопатра. Это что связано с музой истории Клео.
Клеопатра, да.
Неплохое название для опроса. Так вот, то Мохаммед Салах может начинать политическую карьеру. Тем более он давно там занят благотворительностью, всякой общественной активностью. И для начала он мог бы заняться урегулированием ситуации с палестинским государством, а на втором этапе уже претендовать на пост президента Египта. Мне кажется, это идеальное решение.
Ну, это чудесно совершенно, да. Генерал Салах, только он будет, или полковник Салах будет. Вот.
Ну, в Египте фельдмаршал обычно, сейчас вот президент-фельдмаршал.
Нет, ну когда они молодые, они приходят полковниками, как Насер там и так далее.
Да,
Вот.
но это Салах тоже свое отслужил в Ливерпуле, поэтому...
А, ну да, он, ну да. Спасибо, Дмитрий Ям. Которые меня просто мои сведения уточнили о древности Казани и о том, как можно было прожить. Ну, не 500, а 200 можно было прожить быстренько лет в Казани, потому что сначала было 800, а потом в 2005 1000. Оказалось, 1000, тысячелетие.
Именно поэтому, конечно, на тысячелетие Казани по этой причине хедлайнером концерта должна была быть группа «Машина времени», но вот так из-за спецоперации из этого, видимо, не получилось.
Нет, ну да, 2005. 2005 было, в 2005 это. Вот, да, да, так что здесь замечательно тоже у нас театральный проект можно было бы предложить. Ну, две можно было бы как Таиров объединить. Или Цезарь, или Антоний, и Клептопатра. Вот это было бы замечательно совершенно. Вот, да, можно было бы сделать хороший. Опять у нас же есть кандидат на все спектакли, на постановку всех спектаклей.
Константин Юрьевич Богомолов, конечно,
Ну
клептопатра,
да.
это буквально про нынешнюю Россию, и девиз спектакля должен быть «Это твоя родина, сынок».
Ну да. Да, это твоя родина, сынок. Вот, еще, конечно, такая вещь интересует. Вот вся эта история переговоры о заложниках в Израиле. Все-таки переговоры о заложниках, не называние имен. Это такая торговля или такая упертость?
Ну, сейчас мы видим, что Хамас уперся в очередной раз, да, и, так сказать, решается вопрос о том, последний, по-моему, камень преткновения – это будут ли выпускать палестинских заключенных. Уже вроде договорились о том, что военные действия будут остановлены. Судьба Филадельфийского коридора по-прежнему не ясна, но вот вопрос, выпускать ли палестинских заключенных, если выпускать, то сколько, включая там больших террористов, которых Хамас требует срочно к себе. Надеется ли Хамас, то есть хочет ли он дотянуть до Трампа, и чтобы эта сделка случилась при Трампе, как сделка с заложниками в Иране случилась при Рейгане, что неблагоприятно сказалось на судьбе Джимми Картера, только что скончавшегося на выборах. Но так сейчас уже выборы позади, поэтому этого фактора быть не должно. Но когда Дональд Трамп, как всякая классическая демонстративная личность, же, стремящаяся быть на каждой свадьбе женихом, про покойников умолчим, требовал от Хамаса срочно всю сделку сделать до 20 января, он имел в виду, что эта сделка сделается так или иначе, сама собой, без его участия. Поэтому решил приписать лавры себе. А сейчас, так сказать, видимо, концепция меняется. Но это все многоуровневый торг, в котором, разумеется, есть и неизвестные нам интересы Биби Нетаньяху, нынешнего премьер-министра, для которого, конечно, приход Трампа – это бальзам на душу. А Биби Нетаньяху, безусловно, незаурядный политик, самый яркий в Израиле, который сделал для страны немало хорошего, особенно в области экономики, еще когда был не премьер-министром, а министром финансов в кабинете Ариэля Шарона. Но это типичный пример судьбы человека, который, придя к власти демократическим путем, никак не хочет от нее уходить. И который подчиняет всего себя и все свои действия задаче пролонгации собственной власти. А поэтому всегда возникают какие-то, так сказать, потом всплывают на поверхность, поскольку Израиль остается демократической страной, какие-то тайные подробности вот весьма такого неприятного свойства. Они могут всплыть и на этот раз. Что-то для чего-то это было нужно еще потянуть резину по каким-то странным соображениям, чтобы там чего-то не развалилось и так далее, и так далее. Вот, поэтому посмотрим. Дай бог, чтобы, так сказать, как собирались, это 20 января было решено. Но уверенности в этом, увы, нет.
Ну да. Да, ну вообще, эти надежды на то, что вот 20-го отгуляют инаугурацию, а 21-го все на свете разрешится, это, конечно, все.
Ну, что-то, ну, даже, вы знаете, продали материал, Трамп обещал в тот же день депортировать миллион нелегальных мигрантов, а по этому случаю, чтобы напакостить, ему демократическая администрация распродает стройматериалы для стены на границе с Мексикой, что Илон Маск уже объявил государственной изменой.
Ну,
Кстати,
ужас,
в
ну, сколько.
команде Трампа же уже раскол там идет по поводу взрыва Сайбертрака. Я забыл,
Так.
что самое главное, что уже поругались с одной стороны Трамп и, прошу прощения, Маск и Вивек Рамасвами, его партнер по руководству вновь созданным ДОЖем, этим Dutch Department of Government Efficiency, и старые магисты, старые соратники Трампа, типа Стивена Беннона. Среди них есть, кстати, люди весьма молодые по возрасту, типа такой советницы Трампа, еврейской активистки Лолы Лумер. Они все поругали, такой яркий, достаточно молодой, там ей 30 с небольшим. Они поругались на тему рабочих виз. Маск Рамасвами настаивает на том, что Америке нужен большой приток иммигрантов индийского, китайского и вообще вот юго-восточно-азиатского происхождения. Потому что они главные отличники на всех олимпиадах и лучшие студенты везде. И они очень нужны для, так сказать, американского информационного общества, для прорывов в новые измерения, покорения Марса и искусственного интеллекта. Что,
Ну,
скорее всего,
вообще,
да.
ученые, техники, айтишники из Индии, это совершенно на вес золота товар.
Нет, вообще вот все, так сказать, вся статистика мировая сейчас показывает, что впереди по степени подготовки и успехам в учении, труде и спорте именно индийцы и китайцы. Не в смысле обучения в Китае, а те китайцы, которые учатся в свободном мире и готовятся делать карьеру в свободном мире, а не, естественно, не в собственном тоталитарном государстве. Здесь, кстати, и русские тоже не самые плохие. Они отстают от индийцев и китайцев в рейтингах, но это тоже русский релокант, хороший релокант. Не устаю повторять эту сомнительную формулу. Для меня, впрочем, несомненно. А старые и эти самые старые магисты, великий магист, да, значит, они говорят, что нет, мы не для того Трампа выбирали, чтобы сюда впустить много китайцев, индусов, и в скобках считается русских, хотя эта проблема гораздо менее существенная, ибо русских мало. Да, мы, так сказать, зато американские граждане все должны получать, так сказать, наши, мы для этого. И даже Стивен Беннон как-то, так сказать, невежливо Маску сказал, дескать, ты, конечно, дал много денег на компанию, поэтому заслужил место за столом, Но типа не зарывайся. Хотя Маск-то считается, если не первым человеком, то и не вторым в нынешней Америке, а вовсе не заслужившим место за столом. Поэтому там уже идет раскол, и я не исключаю, что скоро мы узнаем, что эти отставные военные были вот теми самыми старыми магистами, рядовыми, которых накрутили высокопоставленные старые магисты, и они взорвали Теслу-то у отеля. Напомню,
О,
что это
Господи.
в Вегасе произошло у отеля Трамп.
Да.
Трамп Интернешнл, что символически должно было означать неизбежный взрыв отношений двух этих выдающихся субъектов современной мировой истории.
Ну, говорят, что просто вот здесь в чате пишут, что просто индийцев и китайцев просто много в выборках любого испытания. Ну, это, знаете, так вот. А при чем спортсмены? Индийские, это совсем другое, Ольга. Спортсмены, это совсем другое. А я еще бы вообще, как они решат, что там, что в Европе, вот проблему миграции, потому что, с одной стороны, миграции есть очень много дурных сторон, особенно такой катастрофической миграции, как вот в Германии бывало, например, и вот последние годы. Но, с другой стороны, ведь отсутствие мигрантов, вообще, честно говоря, любых, и в особенности мигрантов высокого образовательного уровня, это же путь загнивания отсутствия.
Конечно, разумеется, потому что, собственно, как династии, ведущие нас, крупнейшие европейские, вырождались в результате близкородственного скрещивания, так, разумеется, всякие развитые страны и общества нуждаются в притоке свежей крови. В самом широком смысле известен в биологии эффект гетерозиса, это эффект повышенной жизнеспособности особей, рождающихся от родителей с существенно разными геномами. Он действует и в человеческом роде. Полукровки бывают очень талантливы. И, разумеется, Америка вообще страна иммигрантов, созданная
Ну,
этим.
да, вообще-то.
Когда, так сказать, сегодня идет рассуждение вот, на мою любимую тему мета-России, могут ли русские что-нибудь построить за пределами России, какую-нибудь лучшую сетевую структуру, поскольку мы входим и порукой тому ингрессии урана в Водолее, начавшийся на 20 лет 19 ноября ушедшего 2024 года, вот мы входим в эпоху примата сетевых структур над иерархическими. Старые недобрые государства будут ослабевать, сетевые структуры нарастать. Но, собственно, сама Америка-то создана какими людьми? Они созданы людьми, которые не смогли найти себя в своих собственных странах в Европе, и поэтому прибыли на новое место и сделали там для себя государство, которое со временем стало главной сверхдержавой современного мира. За счет того, что в Америку двигался всякий неудовлетворенный своей собственной страной, ее, так сказать, архаическими конструкциями и невозможностью реализации себя человек. И, собственно, Америка в таких людях нуждается. В них нуждается и Европа. А гораздо меньше она нуждается, разумеется, в криминализированных экономических мигрантах. Но ведь нужно смотреть на первопричины миграции. А первопричина миграции – это войны, которые случились в минувшие годы. И когда какая-нибудь очередная война затевается, надо всегда думать о том, что она приведет к перемещению миллионов людей. 5 миллионов беженцев из Сирии. А сколько украинцев покинуло Украину за минувшие почти 3 года? Миллионы тоже. И многие из них не вернутся
Ну
уже.
да.
А родина, что для Украины есть отдельная самостоятельная проблема. И еще один первоисточник миграции – это рынок труда. Ну, собственно, если в России действительно никто не хочет работать на стройке и в жилищно-коммунальной сфере, кроме мигрантов из Центральной Азии, то как же вы будете решать эту проблему, исключив приток мигрантов из Центральной Азии? Никак. Поэтому сами все полицейские меры, типа возьмем всех, да и вышлем, или возьмем всем, перекроем кислород, они сами ни к чему не приводят, если не меняются цели государства, общества и, так сказать, если государство и общество не могут отделить поток правильных мигрантов от неправильных.
Ну, правильные, неправильные, ведь, но был же опыт огромных иммигрантских приливов в Европу, и каким-то образом, что Европа просто не может переварить уже все новые и
Европа,
новые волны.
разумеется, она не может. Кроме того, перед Европой очень остро стоит вопрос все-таки возвращения к поискам собственной идентичности, в основе которой христианство. И поэтому, исходя из Европы, все-таки должна внести в Конституцию что-нибудь связанное с христианством, формальное и неформальное. И в этом смысле я всегда отдельно благодарен Реджепу Тайипу Эрдогану за исламизацию Турции. Потому что если бы этой исламизации не случилось за минувшие 20 лет, то Турция вступила бы в Евросоюз. Вообще, если бы не Эрдоган, Турция была бы в Евросоюзе, и выяснилось, что крупнейшая по населению страна Евросоюза – исламская страна. И тогда уже возвращение к христианской идентичности стало бы весьма проблематичным. А так, благодаря Эрдогану, оно совершенно актуально.
Ну да, при этом вот какое-то понимание Европы, ее большее отделение, например, иногда от американских государств, чем от государств таких азиатских и квазиазиатских, оно тоже не совсем правильно. Была, конечно, смешная сцена в Страсбурге, когда в Совете Европы просто посол Канады, там была о европейской идентичности была, как всегда, очень точная тема, да, ограничена. И посол Канады просто встал, поднял руку, а потом начал себя бить в грудь и говорить: «Мы европейцы!» Объяснять вот этим всем
сидящим. К тому же существует же колониальная ответственность метрополии, такой исторический термин. Разумеется, когда-то Европа была средоточием колониальных империй, и все бывшие колонии этих империй, они так или иначе находятся с точки зрения культуры и идентичности, а не политической или экономической зависимости, а именно с этой точки зрения в орбите своих метрополий. Поэтому Европа, так или иначе, то, что она центр притяжения многих миллионов людей со всего света, это не только минус. Минус на минус дает плюс.
Ну да, в особенности такие, конечно, и даже отдаленные. Разве можно? Вот это вот такая, это совсем другая Европа. И Россия, наверное, тоже понимает, что она Европа, но несколько иная, потому что европейское влияние, там, Австралия, Новая Зеландия, они...
Кстати, я займу 3 секунды.
Вот 3 секунды, да, у нас
и все. Да, вот в 1917 и 29 годах, кроме всего прочего, были пророчества Богоматери Фатиме и Туи.
Да.
События о том, что Россия будет источником кровавых бед для себя самой и всего мира, пока она не христианизируется, не обратится к христианству. И в очередной год змеи мы можем об этом вспомнить.
Да. Хотелось бы, очень бы хотелось.
Нужно вот покаяние за тоталитаризм.
Да. Спасибо большое, Станислав Белковский, Сергей Бунтман.
Большое, Сергей
Бунтман. Так мы начали новый 2025 год
с нашими седаунами.
Ура!